Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Цена революции» в студии «Эхо Москвы». Мой гость сегодня Павел Аптекарь, кандидат исторических наук, обозреватель газеты «Ведомости». Ну, я решил немножко помочь нашим слушателям историческими всякими сюжетами, помочь проанализировать события из современной политики России. Ну, послушайте, подумайте, может быть, поймете, что, как известно, ничто не возникает из ничего. И исторический опыт тоже влияет на принятие некоторых решений и современными политиками. Сегодня тема наша «Необъявленные войны Советской России», ну, в начале исторического пути ее. Оказалось, надо сказать, их довольно много, и мы выбрали только часть, которыми, собственно, и занимался наш гость как историк. Ну, я думаю, что вот у меня для начала просто пара таких общих соображений, не знаю, Павел согласится или нет. Ну, мне показалось, что такой очевидный факт, что первые вот эти войны, которые, собственно, только что возникшая Советская Россия вела, они вообще все были с соседями такие необъявленные. Но я, например, нигде не нашел такой ясной информации, что советское правительство объявило войну там независимой Эстонии или Латвии где-нибудь в конце 18-го года. Она просто не признавала их независимости, да, а, значит, шли вперед освобождать трудящихся. Примерно так, да?
Ну, я хуже знаю вот историю гражданской войны на Западе России, на Западе бывшей Российской империи. Не могу здесь что-то утверждать или, наоборот, опровергать.
Ну да, ну вот, например, там в той же с Украиной такой сюжет сразу был интересный. Как только, собственно, возник конфликт с Радой, то было создано другое правительство в Харькове, да, советское, и начался поход на Киев. Тоже такой опыт интересный, это создание параллельных структур и, собственно, вот эти освободительные походы. Ну вот у нас сегодня такие...
Можно вспомнить Финляндию, да, где было изначально советское правительство, скажем так, просоветское, а ему противостояло правительство белое, то есть в северных областях и в центре Финляндии.
Ну, законная, и, правда, которая, собственно, да, ну, ушла из Хельсинки, да?
Да. Вот, ну, есть... и там, ну, тоже же фактически, там, по крайней мере, первые месяцы гражданской войны в Финляндии главные боевые силы финского правительства советского были подразделения бывшей 106-й пехотной дивизии Красной армии, и начальником штаба финской Красной армии был, как известно, там, будущий довольно известный в первые годы советской власти военный историк Михаил Свечников.
Ну, вот как стратег он все-таки не смог с Маннергейм справиться. Ну, вот, и, собственно, сегодня мы поговорим о тех сюжетах, которые были на юге и на востоке, вот эти вот освободительные, в кавычках, походы. Как я понимаю, вот история, о которой мы сегодня поговорим первой, это Иран, или, как тогда говорили, Персия. И, собственно, перед этим был, собственно, поход в Азербайджан. То есть, красным была нужна нефть, они пошли на Баку и свергли азербайджанское правительство независимого Азербайджана.
Ну, кроме нефти, дело в том, что энзелийская операция, она проходила там почти что параллельно по времени с занятием Красной армии Азербайджана, и официально там советские Красный флот и его десантный отряд, они вошли в Энзели под предлогом или там по причине наличия там белогвардейской флотилии Каспийской, которую Красная армия должна была, Красный флот Каспийской флотилии должны были разоружить. Вот, задача была успешно выполнена. Вот, и долгое время советская история утверждала, что сразу после этого Красный флот из Энзели ушел.
Ну да, увел, собственно, эти пароходы.
Увел эти пароходы, катера, и на этом все кончилось. На самом деле, это, конечно, ну, то есть, не конечно, на самом деле это было не так. И десантный отряд, и отчасти несколько, там, то есть, часть флота, несколько канонерок остались у иранского побережья и развернули там настоящую революционную войну. Хотя, там, отметим, конечно, горючий материал для этой войны имелся. Еще в годы Первой русской революции выдвинулся видный, действительно, вот, без всякой иронии, персидский революционер Мирза Кучук-хан. Вот, и при его, скажем так, по прямой поддержке была установлена фактически советская власть в Персии.
А он вообще лет 10 до этого, я так понимаю, боролся с местными, да, так сказать, феодалами, партизанил и так далее. То есть такой вот революционер-партизан, собственно, в этой Персии, да, в этой части, которая называется Гилян, да?
Да.
И кроме того, я так понимаю, что там был второй раздражитель, это то, что там присутствовали англичане,
да,
в том или ином виде.
Ну, англичане, потом там присутствовала персидская казачья дивизия под командованием русского полковника Старосельского. Вот. Это, конечно, тоже раздражало. Потом известно, что у Льва Троцкого были далеко идущие планы на Востоке и на Юго-Востоке. В плане, вот, мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем.
То есть, такой поход на Индию, да?
Ну, скажем так, подготовка, наверное, к походу на Индию.
Ну, вообще, англичане достаточно так нервно реагировали на вот такие вот движения в сторону Индии, как им казалось. Поэтому я так понимаю, что реакция на эту операцию и на появление, так сказать, такой вот Советской Республики на этой территории, она была, в общем, негативной, конечно.
Ну, разумеется, и... Вот, и разведывательные сводки, и оперативные сводки Красной Армии указывают на то, что англо-индийские части, они участвовали в боях с персидской Красной Армией довольно активно, причем там очень забавные вещи иногда встречаются. В частности, в одной из сводок написано, что англичане используют бронеавтомобили для подбора раненых, значит, из которого из двери захват специальный, и он, значит, прихватывает раненого и таким образом его там, в открытую дверь, его вывозят. Вот. Ну, в действительности, в основном, конечно, пришлось иметь дело персидской Красной Армии, а это 195-й полк, 22-й стрелковой дивизии, и затем 244-й стрелковый полк, 28-й стрелковой дивизии, которые туда были переброшены для поддержки десантного отряда. Десантный отряд моряков был формально ликвидирован, да, но его бойцы в качестве добровольцев поступили вот как раз в эту персидскую Красную Армию и составили в ней один из полков.
А там вообще была провозглашена какая-то именно Советская Республика, то есть вот как очередная, если Азербайджан был занят и как бы тут же объявлен Советской Республикой, то, соответственно, была вот эта вот республика на севере Ирана тоже советская.
Да.
То есть, как бы некое такое продолжение, возможное.
Да, возможное продолжение развития. Там очень забавные вещи иногда встречал я в документах. Например, вот начальник штаба 11-й армии, бывший генерал Александр Ремезов, в своей докладной писал: «По-видимому, решено твердо проводить политику освобождения Персии от шахского правительства в Англии, раскрепостить народ, наделить его землей. Вокруг Кучук-хана, вот, как раз вождя персидских революционеров, создалось прочное твердое ядро, которое не доступит ни шахству, ни махновщине».
Вот. Ну, насколько я понимаю, там, конечно, в этой республике немедленно началась, так сказать, яркая борьба между, так сказать, радикальными коммунистами и местными, так сказать, вот назовем их националистами, по всей видимости, те, которые были против шахского правительства, плюс там азербайджанские сепаратисты. То есть, конечно, все вместе это был такой очень интересный, наверное, сюжет для какого-нибудь многосерийного детектива.
Нет, ну, это совершенно детективная история. Добавим к этому, что там присутствовал небезызвестный Яков Блюмкин, участник левоэсеровского мятежа и покушения на графа Мирбаха, немецкого посла.
Но он уже в качестве агента ЧК, да?
Да, да, он там участвовал именно как резидент и ВЧК, и он был, там, насколько я помню, он был даже членом Центрального комитета Компартии. Вот этой персидской.
А цель-то все-таки была какая? Ну, скажем так, вот закрепиться на этой территории на берегах Каспийского моря или идти на Тегеран и фактически захватывать власть во всем Иране?
Вы знаете, как вот большевики же любят, да, любили вот программу «Максимум», программу «Минимум». Программа «Минимум» была, видимо, закрепиться вот вокруг этой территории.
Это город Решт, да?
Решт, да. Вот, и там устроить такую буферную республику. Вот. А задача максимум, да, потому что они же после того, как заняли Энзели, они пошли брать Решт. Вот, они его взяли, потом было контрнаступление персидской армии, они его потеряли. И вот явно, что дальнейшие боевые действия там планировались из двух вариантов. Да, там хорошего, что если удастся взять Решт и идти дальше, вот, и там как дальше, как возможно дальше продвинуться. Или придется вот оборонять вот этот вот участок небольшой. Получилось, что пришлось оборонять вот этот вот небольшой клочок иранской территории, потому что попытка направить туда на помощь сухим путем один из полков Красной Армии закончилась тем, что он встретил то ли превосходящие, то ли непревосходящие силы, опять же, то ли там источники разные указывают, разные документы, что то ли он встретил полки вот этой персидской казачьей дивизии полковника Старосельского, то ли он встретил там около 4-5 тысяч разбойников, и, в общем, он в июне потерпел поражение и вынужден был вернуться в Азербайджан.
Это в июне 20-го года,
да? Да, и это июнь 20-го года, как раз вот в это же время там разворачивается вовсю, если так связывать это с событиями на Западном фронте, это война в Польше в самом разгаре.
То есть вся эта иранская революция, как мы, значит, видим, она зависела от того, будут ли коридоры пробиты, значит, к российской, то есть к советской, или как уж советско-российской границе, да, будет ли оказана прямая военная помощь и какой техникой, собственно.
Нет, ну, все очень похоже. В принципе, помощь там достаточно свободно могла ходить морем, да, и из Баку, и из, там, из Линкарани, например. Вот. Ну, конечно, больших десантных кораблей тогда не было, и приходилось там ориентироваться на сухопутные какие-то операции. Вот.
А население, ну, как, кстати говоря, относилось новой власти?
Сначала оно неплохо относилось, потому что, ну, шахский режим был не сахар, да. Но когда, значит, под влиянием радикалов начались вот эти попытки там повторения советского опыта, то есть там продразверстка, изъятие продуктов, изъятие земли массовых помещиков, а крестьяне там, ну, каких-то своих ближайших помещиков, они как-то к ним нормально относились. Это вызвало, ну, и потом, как обычно, вот в таких стихийных процессах всплывает наверх в каких-то вооруженных силах и силовых структурах масса всяких люмпинов, вот, которые просто пользуясь ситуацией, грабили и отбирали там имущество у ремесленников.
Ну и плюс, я так понимаю, внутри самой этой вот Советской Республики тоже начались конфликты между этим Кучук-ханом, прибывшими туда азербайджанскими большевиками, и, в общем, там тоже друг друга, мягко говоря, начали фактически отстреливать, так сказать, борцы за советскую власть.
Ну да, вот в начале июля Будум Дивани, один из тех коммунистов, которых советских, которых туда отправили, он прямо писал что если Кучук не вырастет в крупную революционную фигуру, его придется убрать, и очень вероятно, что эта необходимость настанет очень скоро. Это было начало июля. 19 июля Кучук Хан направил длинное письмо Ленину, в котором он обвинял прибывших коммунистов в дискредитации советского строя и коммунистической идеи, писал, что Иран не готов к столь радикальным переменам, вот, и ушел в привычную свою среду, ушел в леса. Вот. Их называют джингелийцы. Джингель – это как раз вот подобие джунглей. Это такие непроходимые заросли, куда не могли добраться ни шахские каратели, но тем более не могли добраться не очень хорошо знающие местность там, подразделения Красной Армии.
Туда ну и кто там вот в этой самостийной республике остался у власти? После бегства ее основателя.
Был один из бывших соратников Кучука, Эхсанулла Хан. Вот, но он такой был, наверное, самый левый из этих товарищей. Причем этот переворот, сам который произошел 31 июля, то есть чуть позже, он был совершен специально переброшенным для этого отрядом. Ну, переброшенным из азербайджанской территории, потому что из Астрахани все-таки далеко достаточно везти, это практически через все море, это несколько тысяч километров. Вот. Разумеется, это вызвало какие-то... Ну, то есть это вызвало достаточно серьезную неустойчивость как в тылу, так и на фронте среди, собственно, вот, говоря, собственно, персидских частей. Вот. В результате вот когда началось контрнаступление шахских войск уже в августе, вот, тогда
стало, прямо скажем, плохо. Насколько я помню, там еще как раз в этот момент в Тегеране власть взял, ну или фактически к ней приблизился Реза Пехлеви, будущий, значит, шах Ирана. Так что там как раз беспорядок в центре, он был, собственно, ликвидирован. Ну и вот поэтому, видимо, эти, так сказать, сепаратисты, назовем их так, стали терпеть поражение.
Ну да, там еще штука в том, что... Вот они как раз в середине августа перешли вот последнее наступление, то есть они захватили перевал, который ведет как раз к Казвину и Тегерану. Вот. И они решили, что все, вот, победа у них в руках. Ну и они пропустили сосредоточение вот этой персидской казачьей дивизии и англо-индийской бригады, которые нанесли им, в общем-то, решающее поражение, после которого они откатились обратно за перевал и уже вынуждены были заниматься вот исключительно из-за такой нестабильной обстановки в тылу вот, обороной вот этой вот небольшой зоны вокруг Энзели.
В общем, дела у них шли не очень хорошо. Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас в студии историк Павел Аптекарь. Говорим о необъявленных и малоизвестных войнах Советской России. И я тут забыл, напомню, телефон для смс-сообщений, для вопросов, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван. Надеюсь, нас тут видно по трансляции. Что-то тут жаловались на то, что не видно. Продолжим наш разговор. Павел, ну, я так понимаю, что с этой республикой, в общем, все закончилось в результате того, что, с одной стороны, Советская Россия втянулась в новые экспедиции, так сказать, в Армению и в Грузию, то есть было что осваивать, да, и более успешно, а с другой стороны, и с англичанами начали налаживать отношения и решили вот из этого неудачного проекта выходить, так?
Да, да, ну, в общем, так, потому что уже в... В конце 20-го года, после того, как последние подразделения русской армии генерала Врангеля были, ну, эвакуировались из Крыма, то есть в ноябре, стало ясно, что как-то нужно налаживать отношения с окружающим миром, вот, потому что сразу мировую революцию устроить вряд ли получится. Вот. Понятно было, что вот эта вот иранская история крайне раздражала англичан. Вот. Кроме того, не будем забывать, что все-таки вот в это время и положение в самой Советской России на рубеже 20-21 года вряд ли можно назвать благополучным и стабильным. Вот. После того, после поражения белых армий в европейской части России, крестьянство, которое надеялось на какое-то смягчение политики, быстро осознало, что этого смягчения ждать не приходится, и начало активную борьбу с большевиками. И в этой ситуации вот этот дополнительный фронт, и он был совершенно никак не нужен, на него решили действительно выйти из этого проекта как, так, как малоперспективного.
Ну и... да, но тем не менее это не помешало, видите, как раз в феврале-марте, собственно, 21-го года свергнуть грузинскую законную власть, которая, кстати, была признана Лениным и большевиками в 20-м году, даже специальный договор был заключен с Грузией. Вот. Ну, вот, видимо, этот проект удался лучше.
Ну, там была все-таки общая граница, достаточно большая, с Грузией. Плюс
англичан под рукой не оказалось у грузинского правительства, которые могли бы им помочь. Вот я думаю, что еще и в этом важная разница. Плюс все-таки тут
Плюс еще турки были рядом, которые претендовали тоже на часть грузинской территории.
Так, собственно, они и получили от большевиков, во-первых, ликвидацию проекта Большой Армении, который был запланирован после Первой мировой войны в результате свержения, опять же, армянской независимой государственности. Во-вторых, они, собственно, получили кусок Грузии, фактически, который принадлежал Российской империи. Так что, собственно, вот этот союз между Лениным и Ататюрком, о котором нас тут спрашивают как раз наши слушатели, собственно, вот это один из результатов. Собственно, турки фактически дали возможность грузинскую власть свергнуть тогдашнюю. Ну, я думаю, что это отдельная, конечно, такая интересная история. Мы поговорим о ней.
Да.
Ну, хорошо. А вот еще одна история, которой вы тоже занимались. Я думаю, что она совершенно мало известна нашим слушателям. Это мы продвинемся уже с 21-го в 29-й год. И такое, в общем, символическое, важное для России и Советского Союза название, как Афганистан географическое, прозвучит. Вот что, собственно, опять же, советской власти понадобилось в Афганистане решать какие вопросы с помощью военной силы?
В Афганистане был режим, который можно назвать относительно дружественным Советскому Союзу. То есть, как известно, еще в 19-м году в результате очередного неудачного похода англичан в Афганистан к власти оказался Аманулла Хан, вот, который был таким монархом-реформатором отчасти. И он в том числе принял дипломатическую помощь тогда еще РСФСР и был чуть ли там не первой страной, по-моему, признавшей РСФСР. И страной, с которой Ленин установил дипломатические отношения. Ну, и вот можно сказать, что советская военная помощь оказывалась и раньше 29-го года, то есть там действовал авиаотряд, поскольку в Афганистане там довольно редко бывает спокойно. Было восстание против Аманулы 24-25 годов, в котором приняли участие и советские летчики, кстати.
Подавление, видимо.
В подавлении, да, разумеется. Да, в подавлении, разумеется. Вот. Но в конце 28-го года Аманулла Хан решил, что его трон полностью обеспечен, и поехал с визитом в Европу. В этот момент люди, которые были недовольны политикой Аманулы, его как раз и свергли.
Это... У нас бы их назвали исламистами, опять же.
Ну, и исламисты, ну, скорее, ну, в общем, да, наверное, исламисты там...
Радикальные, радикальные, свергают
реакционеры. Вот, во главе с командиром взвода Бачай-Сакал, ну, взвода этой эмирской гвардии Бачай-Сакал, они захватили Кабул и свергли Аманулу. Значит, эта ситуация крайне волновала Советский Союз, поскольку Аманулла в меру сил, да, там старалась, там, насколько его власть распространялась на, ну, Аманулла, как и большинство, ну, как и все шахи афганские, был пуштуном. Вот, его власть на населенные узбеками и таджиками северные районы Афганистана распространялась не всегда. Вот. Ну, так или иначе, он как-то старался сдерживать помощь вот этих вот приграничных узбеков своим соплеменникам по ту сторону границы, когда там снова начало разгораться басмаческое движение. Вот. Тут Бачай-Сакалу, в общем, басмачи не интересовали нисколько, он скорее там их, наверное, поддерживал, поскольку это были единоверцы, которые воевали с неверными большевиками. Вот. С которыми он никакими обязательствами связан не был. И тогда, значит, за помощью к Советскому Союзу, собственно говоря, обратился консул в Ташкенте Гулям Набихан, вот, который попросил создать повстанческий отряд, вот, который состоял бы как из афганцев, так и из частей Красной Армии.
Но они, наверное, хотели каких-нибудь жителей Средней Азии, да, чтобы там как-то выглядело бы все похоже на, так сказать...
Ну, собственно говоря, это в основном вот этот отряд и состоял... Вот эти вот, как вот эти вот отряды... Там был 81-й горный кавполк и подразделение горно-стрелкового, одного из горно-стрелковых полков. Там действительно были преимущественно... Вот местные уроженцы, но за исключением, конечно, артиллеристов и там, специалистов, там, потому что там в отряде предусматривалась радиостанция, поскольку там предусматривалась переброска боеприпасов и там вывоз раненых самолетами. Такая вот интересная деталь.
А решение принимал лично Сталин вот по этому вопросу, да?
Да.
Чтобы оказывать помощь Аманулле?
Да, думаю, что да. То есть это было коллективное решение ЦК, а тогда еще, ну, это 29-й год, все-таки власть Сталина не была такой безраздельной, как там в середине 30-х или... Тем более в конце 30-х.
Ну и кто возглавил эту экспедицию в Афганистан?
Первоначально ее возглавил Виталий Маркович Примаков, небезызвестный герой гражданской войны, который до этого успел там, засветиться, не засветиться, поучаствовать в боевых действиях в Китае.
А до этого какую-то бригаду червоного казачества.
Ну, бригаду, за дивизию, корпус.
То есть вот, успешный, то есть, такой полководец.
Нет, он был такой красный, очень известный военачальник и яркий человек.
Ну, то есть это был проект такое оказания помощи законному правительству.
Да,
ну,
то восстановление законного
конституционного порядка, да? Ну, борьба с афганской хунтой. И как они действовали?
Да. Скорее.
И как они действовали?
Вот. Ну, они вот в феврале-марте 29-го года этот отряд разворачивался, формировался. Вот, в него включили там, там он был небольшой по численности совсем, но там было несколько... То есть 12 станковых и при этом 12 ручных пулеметов, что, в общем, в тех условиях представляло достаточно серьезную огневую силу, и 4 горных орудия.
А авиация прикрывала это все?
Не, ну, а авиация в основном занималась доставкой донесений, доставкой каких-то дефицитных боеприпасов и там отчасти эвакуацией раненых тяжелых. Вот. И 10 апреля 1929 года как раз отряд Примакова которого называли, имел там псевдоним «Кавказский турок» Рагиб Бей, вот, он пересек советско-афганскую границу и пошел на юг, сначала в сторону города Мазари-Шериф. Вот, довольно быстро Мазари-Шериф был взят, но получилась заминка, потому что гарнизон, расположенный близко к крепости, к Мазари-Шерифу, крепости Дайдади, оказал очень упорное сопротивление. Кроме того, гарнизону помогли ополчение местных жителей, как раз вот, ну, Мазари-Шериф, это же там, уже в постсоветские времена, это вотчина генерала Дустума, да,
этнические. Это узбеки, да?
Да, это узбеки, вот, которые встретили приход красного отряда не слишком радушно.
Ну, то есть они их просто осадили там, по-моему.
Они, да, в Мазари-Шерифе они их осадили. Вот. И эта осада продолжалась до начала мая. То есть Мазари-Шериф был взят 22 апреля, как раз любопытно, там, в день рождения Ленина. Вот, они взяли Мазари-Шериф, и после этого две недели длилась осада, причем, значит, там, потерпев неудачу в первых попытках взять просто вот силой город, значит, ну, эти осаждающие что сделали? Они просто перекрыли арыки с водой, ведущие к городу. Вот, в городе начался ропот. Ну и среди бойцов отряда, как и афганцев, так и пришельцев, там, и из числа красноармейцев и командиров начался ропот, потому что, ну, ситуация оказалась очень серьезной. Ну, пить-то не, там много лошадей в отряде, потому что изначально он был преимущественно кавалерийский. Вот, всем надо пить и есть. Тут, значит, ситуация и с тем и другим становилось все сложнее и сложнее. И Примаков пишет, тогда отправляет такую телеграмму в Ташкент: окончательное решение задачи лежит во владении Дайдади, вот этой крепостью, которая рядом с Мазари-Шерифом и городом Балх. Живой силы для этого нет, необходима техника. Вопрос был бы решен, если бы я получил 200 газовых гранат, желательно и плитовых, 200 хлоровых гранат, мало к орудиям.
А, то есть у них уже химическое оружие, видимо, то, что было с собой, значит, заканчивалось, давайте нам еще и получше.
Ну, вот. 200, видимо, они их еще или собирались. Ну,
гранаты имеются в виду, это снаряды.
Ну, снаряды, разумеется, да. Это не гранаты.
Не ручные.
Не ручные, да. Кроме того, необходимо сделать отряд более маневроспособным и дать мне эскадрон головорезов. Мне, и дальше, там, после некоторого перерыва, он пишет: мне отказано в эскадроне, авиации, газовых гранатах. Отказ нарушает основное условие. Возьмите Мазар, ну, имеется в виду Мазари-Шериф, потом легально поможем. Если можно ожидать, что ситуация изменится, и мы получим помощь, я буду оборонять город. Если на помощь нельзя рассчитывать, то я буду играть ва-банк и пойду брать Дайдади. Возьму, значит, мы хозяева положения. Нет, значит, обращаемся в банду и ищем пути домой.
Слушайте, жалко, это не было Фейсбука и Твиттера, это бы выглядело, наверное, тогда, как эти письма этого Стрелкова из Славянска прямо. Вот. Ну и чем все дело закончилось? В конце концов, Примакова отозвали оттуда, но не, ну, армию оставили.
Не, ну сначала туда, значит, перебросили еще один небольшой, правда, отряд в 400 человек, ну, который был очень серьезно усилен. Там было 6 орудий и несколько, там, и еще десяток пулеметов. Вот. На что Примаков заметил, что не надо было вот этой переправе через Амударью придавать характер официальной войны, можно было тихо скрасть эту афганскую погранзаставу. Uh-huh. Вот. Ну, они пошли дальше на Ташкурган и город Балх. Ну, значит, в мае, это, то есть 6 мая, прорвался этот отряд, второй, вспомогательный или дополнительный. Вот. Они пошли дальше. И вот, значит, 25 мая они берут город Ташкурган, но, значит, опять же, они встречают уже сопротивление афганской регулярной армии, там, какая она была, там, не слабая и, там, плохо вооруженная, это была армия, можно сказать, армия-победительница, которая выгнала, там, с помощью племенных ополчений англичан, да, которые тоже активно использовали и авиацию, и артиллерию. Вот. И завязались упорнейшие бои за этот город, достаточно ключевой при дальнейшем движении на Кабул. И тут, значит, пришло сообщение о том, что вот эти вот силы ополчения Амунулы, который тоже со своей стороны собирался вернуть себе власть, вот, они потерпели поражение в боях с племенными ополчениями другими, и, значит, они уходят на территорию вот, Британской Индии, то есть ну, нынешний Пакистан, к своим родственникам пуштунам, которые там жили. Вот. И, то есть, фактически, ну, вот этот поход, он потерял всякий смысл.
Ну да, Амунулла, я так помню, что он просто-напросто в духе Януковича дал дёру, вез казну, значит, золото, нет, ну, валюту, ценности и закончил свое политическое существование после этого.
Нет, он золото не мог увезти, потому что он Кабул не взял.
То есть, клевещет все-таки.
Нет, это неправда, потому что он вернулся после своего визита в Европу, в Пакистан, пытался вот вернуть себе власть, так что какой-то Янукович человек там сражался с оружием в руках.
Но недолго.
Вот. А кончилось это тем, что в октябре 29-го года Бачая Сакау сверг другой человек, Надир Шах, который довольно после этого долго правил Афганистаном.
А Амунулла спокойно дожил свои годы, закончил их в Цюрихе, в Швейцарии, в 1960 году. Ну, а за что там гибли советские граждане, совершенно непонятно. Потому что, когда человек вот нам пишет, а каковы были цели в Афганистане Советского Союза в этот момент, ну, объяснить их достаточно трудно. Ну, в конце концов, вот Амунуллу сменил Надир Шах, который, в общем, тоже неплохо относился к Советскому Союзу.
Достаточно лояльным был тоже к Советскому Союзу, там была, конечно, там довольно напряженная обстановка в годы, предшествующие Второй мировой войне и во время Великой Отечественной, там тоже немецкая агентура пыталась поджигать и Среднюю Азию, пыталась там как-то и там пыталась действовать в Индии, но это у нее, судя по всему, не очень получалось.
Ну да. Ну, в конце концов, Советский Союз еще там вмешивался, да, во внутренние дела Афганистана, переходили там границу в связи с басмаческим движением, да?
Ну да, но второй-то поход там был, действительно, второй поход 30-го года, вот, но это такой был, серьезных боев там не было, потому что, узнав о там, приходе частей регулярной Красной Армии, вот эти вот беженцы, там отчасти это были беженцы как раз из коллективизируемых и энергично советизируемых Узбекистана и Таджикистана, вот, они просто откочевали вглубь территории Афганистана, и, как пишет, вот, писал потом командир этого отряда, который, это Яков Мелькумов, вот. Он писал, что артиллеристы сокрушались, что им не удалось даже там пострелять, потому что, в общем, целей каких-то для стрельбы не было. Вот. Зато пригнали довольно много скота на советскую территорию, и там, ну, кто-то прибарахлился.
Да, ну, в общем, поход оказался успешным. Хорошо, давайте еще третий сюжет, как мы договаривались, нашего разговора. Это такое место, которое, наверное, тоже мало кто знает. Это Синьцзян, это восточный Китай, территории, которые населены в значительной степени, были, по крайней мере, в то время не китайцами.
Ну, и сейчас это Синьцзян-Уйгурский автономный район, это такое место некоторых, ну, довольно частых волнений. Вот, по-моему, где-то недели две или три назад было какое-то нападение этих местных сепаратистов на полицейских участок, но при котором погибло значительно больше сепаратистов, чем полицейских. Вот. Ну, периодически там звучат взрывы, и сейчас там...
В общем, такое... зона нестабильности. Вот. И что, опять же, привело туда в 1933 году советские войска, ну, в таком, я бы сказал, экзотическом варианте. Там был, я так понимаю, в тот момент Китай был не един, и там образовалось, ну, фактически такое протогосударство, да? Во главе с местным губернатором.
Ну да, там фактически Китай же, центрального правительства Китая в тот момент было достаточно слабо. Часть страны уже успели захватить японцы, вот, а часть вот, была раздираема между губернаторами. Вот, губернатором Синьцзяна был в тот момент Шэн Шицай.
Да, Дубай, да?
Дубай. Дубань.
Дубань, да.
Вот. И он из-за, в связи с восстанием как раз вот этих вот мусульман, то есть уйгуров и дунган, он попросил помощи первый раз у Советского Союза. Вот. И она была оказана двумя способами. То есть на помощь Шэн Шицаю пришла советская авиация. Это был конец 1933-го, начало, ну, и начало 1934-го года. Вот, это довольно красочно описал довольно известный советский летчик, который потом воевал в Китае уже против японцев, Федор Полынин. Вот, герой так, Константина Симонова, там, у него есть случай с Полыниным. Вот, он описывал, как они неожиданным налетом вынудили повстанцев снять осаду. Вот. Но самое любопытное, что, опять же, Красная Армия, и, ну, вернее, там тогда пограничники, войска НКВД, Ковполк НКВД, который туда был введен под псевдоним «Малтайцы», вот, он столкнулся, и, ну, даже не столкнулся, а именно выполнял одни боевые задачи с потомками русских белогвардейцев, которые были как раз основной в тот момент боевой силой армии Дубаня.
Вот. Да, это очень интересная операция. Я тут уточню, действительно, я оговорился, это Западный Китай. Значит, это была действительно очень интересная операция, поскольку там были участники белого движения достаточно много, порядка 1500 человек, по-моему. Такой был полковник, если не ошибаюсь, Папингут,
да,
который помогал как раз вот этому Шэн Шицаю, да, подавлять восстание. И фактически возник такой блок между вот этими отрядами казаков и отрядами советскими, да, и я вот тут как раз, когда тоже просматривал материалы, конечно, был поражен, как интересно была подготовлена вот эта операция, вплоть до того, что вот эти вот отряды, которые приходили из Советского Союза, они их переодевали в форму, которая, ну, как бы соответствовала форме царской армии, да, есть этому доказательства?
Ну, вот первая экспедиция, да, это есть. Вот экспедиция вторая, 36-38 годов, там я про нее расскажу чуть позже. Там было все любопытнее и забавнее, там, именно с формой. Вот. Но, кроме того, Советский Союз перебросил в Синьцзян около 10 тысяч солдат и офицеров из китайских войск, которые были интернированы на советской территории после занятия японцами Маньчжурии.
Uh-huh.
Вот. Вот вроде как пишут исследователи и советские, ну, то есть и российские, и западные, что эти войска отличались от местных китайских войск, про которые еще там очень есть там забавное описание еще царских офицеров, которые там путешествовали и вели разведку. Вот. В отличие от этих, вот маньчжурские войска были относительно боеспособны и там меньше грабили население. Вот. А причина, почему местные китайские войска грабили население, была довольно простой. Их просто плохо кормили, потому что вот, там, паёк, как писали советские советники, вот, он обеспечивал всего 1000 калорий в день. Ну, взрослому человеку обычно нужно, по-моему, 2800. А тем более, если он занят напряженной физической деятельностью, которую предполагает военная служба, это, соответственно, еще больше. Вот. Поэтому они вынуждены были заниматься самоснабжением, и что, в свою очередь, вызывало массовое недовольство местного населения.
И новые восстания.
И новые восстания.
Кстати говоря, вот тут Дмитрий спрашивает, а какая все-таки цель и задача ставилась в Синьцзяне — создать отдельное ли государство или, опять же, так сказать, использовать его как плацдарм, ну, не знаю, для давления на гоминдановское правительство или просто занять территорию, чтобы японцы не заняли?
Вот тут, что... опять же, тут, я думаю, что было несколько вариантов, да, то есть в принципе, вот самый удобный момент для занятия Синьцзяна, вот там России, Советским Союзом, был где-то в середине 70-х годов, в начале 80-х 19 века, когда, опять же, Синьцзян практически отпал от центрального Китая. Вот, и там больше того, там местные жители просились в Россию, но Александр III этого делать не стал. То есть Александр II и Александр III это делать не стали. Вот. В 30-е годы все было сложнее, да, опять же, японцы, да, вот, которые тоже интриговали у Шаншицая. Вот. Главное было, конечно, не допустить того, чтобы вот, был еще один плацдарм вместе с Маньчжурией против Советского Союза.
С другой стороны, там нефть еще была.
Нефть тогда там, я вот даже не знаю, тогда нефть только, по-моему, вели разведку, там, потому что как раз вот тот полк НКВД, который там дислоцировался уже в годы Великой Отечественной войны, он как раз занимался, помимо прочего, охраной геологических партий. Вот. Была ли там какие-то там промышленные разработки нефти в том время, я что-то сомневаюсь. Вот ни разу не сталкивался с этим. Вот.
Ну, то есть, просто как перспективный район. Потом там нефтедобыча велась.
Не, ну, сейчас там она ведется. Вот. Не, ну, я думаю, что тут было две задачи. Во-первых, обеспечить вот, от проникновения японцев, создать такой буфер, еще один буфер. И плюс к этому... Это было, ну, вроде с Чан Кайши к тому моменту помирились, вот, это была единственная возможность оказывать ему военную помощь, да, то есть вот через Синьцзян, вот эта длинная дорога через Казахстан, потом вот через Хами, Урумчи и дальше вот на юго-восток Китая шла вот эта дорога, по которой шли советские грузовики с вооружением, с боеприпасами, с амуницией для китайской армии. Ну, и вот, по-моему, официальные цифры, то, что Советский Союз поставил Чан Кайши около 80, более 80 танков, да, там, более сотни самолетов, которые позволили ему какое-то время, на какое-то время стабилизировать ситуацию на фронтах.
Ну, плюс военные советники, естественно.
Плюс военные советники, да. Вот. А Шаншицай, ну, то есть, там, в общем, было два варианта, да, там, использовать его как рычаг давления, да, там, на Чан Кайши, вот, либо, там, в случае чего от него отказаться, там, пожертвовать им ради каких-то преференций.
Ну, фактически, в общем, можно сказать, что при содействии, так сказать, советских сил, там, вот с 1933 года и, наверное, до середины 1940-х годов в Синьцзяне фактически существовало такое самостоятельное, самостийное государство.
Ну, в общем, да. Ну, вот. Ну, дело в том, что, опять же, власть Дубани была не очень прочной. Вот, и в 1936 году началось крупное восстание уйгуров, которые как раз во время конфликта 1933-1934 года были, ну, соблюдали такой дружественный нейтралитет по отношению к Дубани. Вот. Ну, как писали советские военные советники, вот, деятельность властей местных китайских, она возбудила против них и уйгуров, и к ним присоединились разбитые был Дунгань. Вот, и началось второе восстание, и Шаншицай вынужден был снова обратиться за помощью к Советскому Союзу. И для того, чтобы ему помочь, было сформировано два отряда, Нарынский и Ошский, в составе Среднего Азиатского округа. Значит, каждый из них включал кавалерийский полк, значит, один из них включал кавполк Красной Армии и кавалерийский полк НКВД, второй отряд включал еще один, также кавалерийский полк Красной Армии и 13-й мотострелковый Алматинский полк НКВД. Вот. И, значит, командование Среднеазиатского округа получил четкие указания, что, значит, их эти две группы, усилив артиллерии, перебросить границы. Значит, солдатам строго-настрого и личному составу строго-настрого запретить указывать истинное место расположения. Значит, все строго.
Все засекречено было.
Да, да. Вот. Больше того, там все клейма и знаки различия тоже убирались на форме, но при этом, значит, кирзовые сапоги оставались кирзовыми сапогами или брезентовые. Да? Вот. То есть анекдот про Штирлица, который, то есть агента, которого Штирлиц узнал по волочащемуся сзади парашюту, он тут, конечно, действовал. Вот. И эти отряды были поддержаны, опять же, советской авиацией, которая использовалась как для ударов по повстанцам, так и для переброски боеприпасов. Вот. В начале 1937 года эти отряды перешли границу, причем командовали ими два будущих советских генерала. Один из них генерал Бекжанов, который успел повоевать еще в Финскую войну. Вот. А потом и он попал в плен в первые месяцы войны в Белоруссии. А другой комбриг Селиванов, он командовал крупными кавалерийскими объединениями, даже корпусом кавалерийским он командовал в годы Великой Отечественной войны.
Знаете, что меня удивило, или, может быть, не удивило даже, заинтересовало? То, что когда вот все эти восстания происходили, то этот китайский губернатор обвинял в их организации, кого вы думаете, вот троцкистов. Угу. Вот, и, кстати говоря, тут мне написали там что-то, вопрос про лагеря и репрессии, то в 1937 году там тоже была волна арестов, более 400 человек было арестовано. Потом, правда, была другая волна арестов, когда в 1941 году, видимо, я надеюсь, так сказать, на другой поворот в истории, этот же самый губернатор репрессировал просоветских каких-то деятелей там, вот, и потребовал вывести советских советников и войска. Вот, конечно, политика там вещь циничная была.
Вот, ну, насчет репрессий, там вот очень интересное сообщение как раз одного из наших военно-советников. Там вот интересно, что Синьцзян оказался такой кузницей кадров и Китая для Великой Отечественной войны, потому что там, помимо того, что там одним из советников в Центральной армии был небезызвестный Андрей Андреевич Ласов, значит, другим советником был Василий Иванович Чуйков в Китае, вот, а военным советником в армии Дубани главным долгое время был Павел Семенович Рыбалко, будущий командующий 3-й танковой армии. Но вот жалко, конечно, что он не оставил воспоминаний, он умер очень быстро после Великой Отечественной, а было бы, наверное, очень интересно почитать. Он там проходил под псевдонимом Фудзи Хуай. Вот. И как, вот другой будущий известный такой танковый военачальник Владимир Обухов, он потом во время войны командовал мехкорпусом, он писал следующее, что новые власти переняли все худшее из методов старых китайских начальников уездов. Пытки и избиения арестованных с целью добиться признания применяются ими больше, чем прежде. Обычный инвентарь судьи или начальника полиции состоял из ременной плети для битья по щекам, трехгранной палки для битья по бедрам, колотушки для битья по щиколоткам и колодки для зажима ноги. Наконец, станка для удержания подозреваемого, вернее, истязаемого при зажатии голеней.
Да, вот такие вот союзнички. Но в результате, в общем, пришлось оттуда опять же уходить, да?
Ну, ушли оттуда отнюдь не сразу, потому что все-таки в Китае, вот в Синьцзяне был построен авиасборочный завод, который изначально предназначался для того, чтобы собирать там самолеты из советских деталей.
И на китайский фронт.
И отправлять их на китайский фронт. Ну, конечно, с началом 41-го года вот этот вот завод, который охранял специальный батальон НКВД, 194-й, по-моему, боюсь ошибиться, вот, он как раз ну, стал работать на оборону СССР. Вот, что, возможно, тоже вызвало, в свою очередь, недовольство Шаншицая, который на что-то рассчитывал, там, на то, чтобы пополнялись его ВВС, которых он крайне нуждался из-за нестабильности внутреннего положения. Вот. А с этим батальоном НКВД, впоследствии полком, было тоже любопытно, потому что вот его как раз переодели вот точно совершенно в белогвардейскую форму, ну, то есть форму русской армии. И, значит, командирам и солдатам присвоили офицерские звания дореволюционной армии.
То есть поручики там были?
Поручики, да, поручики. Даже политруки были поручики и подпоручики. Вот.
И обращались как?
И обращались, там господин, соответственно, там для маскировки тоже там господин поручик, господин унтер-офицер. И там, ваше, там, насчет вашего благородия не знаю, правда.
Да, забавная тоже история. Вот, и я, пожалуй, ну, в заключение нашего разговора, осталось времени немного, Павел, хотел вас спросить, ну, а все-таки вот можно ли как-то оценить, ну, насколько успешными были все эти вот экзотические экспедиции Советской России, которыми вы занимались, которые вы изучали, с политической точки зрения?
Ну, мне кажется, наверное, самая удачная история, это, конечно, Синьцзян, где все-таки вот экспедиции советских войск там позволили иметь там вполне лояльный к Советскому Союзу режим. Вот. И Шаншицай там очень забавные письма писал Ворошилову, почему-то вот именно Ворошилову он очень любил. Вот. И там разные запросы на боевую технику. На одном из них очень забавно, там есть виза такая размашистым почерком, карандашом ворошиловским, слишком жирная будет.
Ну, слушайте, его же в коммунистическую партию приняли в 1938 году.
Да, на Казанском вокзале, там в специальной комнате Казанского вокзала его приняли в ВКПБ. Вот, что не помешало ему, там, как писали потом советские историки, скатиться на антикоммунистические позиции.
Да, ну так часто, собственно, бывало с союзниками Советского Союза, вкладывали деньги и средства, а вот кончалось все чем-нибудь. Но синьцзяне все-таки власть потом передали напрямую фактически китайским коммунистам, а вот о том, какая там просуществовала, я извиняюсь, ну, можно так сказать, Желтороссия, мы с Павлом Актекрем и рассказали в программе «Цена революции» о необъявленных войнах Советского Союза. Всего доброго, мы продолжим эту тему. До свидания.
Цена революции.